Присаживайтесь, братья и сестры, мы будем продолжать разбор. Благодарны брату за такое доброе, хорошее свидетельство. Я думаю, друзья, для нас действительно много, что из этого надо бы взять и для себя тоже. Помните, мы сейчас проходим Откровение, недавно мы проходили в 14 главе. Помните такие слова в 13 стихе, когда он услышал голос неба, говорит: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, все, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих». И там есть интересные слова: «И дела их идут вслед за ними». Я вспоминаю, знаете, как-то была даже среди молодежи загадка такая у нас: что с нами пойдет на небо, что можно с собой взять на небо? Ну что с собой на небо возьмешь, да? Ну ничего не возьмешь. Оказывается, что-то можно взять. Написано: «Дела идут вслед за ними». Почему Писание говорит: «Собирайте себе сокровища на небесах». Оказывается, есть возможность, как это делать. И очень важно, друзья, чтобы действительно мы не просто думали о том, что вот мы сюда пришли, и это уже мы такое служение совершили, да? А вот тех, кого нету, вот те уже плохие верующие, да? А вот мы уже такие хорошие, раз уж мы пришли, по сравнению с тем, кто не пришел, это ж какая величина. И вот мы уже поэтому и мерим себя, да, думаем, смотри как. А если уже в хор, а если еще там в оркестр, да, и мы думаем, ну посмотри, как это действительно велико что-то, да. Но, друзья, знаете, Писание, даже то, что мы делаем для своих, вот, знаете, родных, близких, детей, мужа, жену, да, то, что Писание говорит, что это важно, это то, что вот должны верные делать, даже это и то в Писании не ставится как служение ближнему, да. Есть намного больше, что Господь ожидает, когда нам говорится о том, что Господь сотворил нас для добрых дел. Помните, Ефесянам 2 глава: «Во Христе Иисусе». Поэтому дал бы Бог нам из этого тоже взять что-то очень и очень серьезное себе. Хорошо, друзья, мы будем продолжать Откровение, 19 главу. Мы находимся в 19 главе. Давайте мы еще раз прочитаем эту главу вместе, и тогда постараемся пройти, сколько сегодня мы успеем. Брат Сергей Дирда, прочитай, пожалуйста, нам 19 главу.
«После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Ибо отныне, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая раслила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Когда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий: Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: Напиши: блаженны, званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: Эти суть истинная слава Божия. И пал к ногам его, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: Смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем, называемый верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Глаза у него как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он облечен был в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посередине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Ибо оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами».
Хорошо, спасибо. Друзья, удивительная глава. Мы уже, я не помню, по-моему, третий разбор, наверное, на этой главе, да, но эта глава удивительна тем, что, наконец, вот то, что мы проходили откровение до этого времени, мы видим второе пришествие Иисуса Христа на землю, о котором Он говорил очень много, об этом говорили апостолы, об этом мы читаем в Ветхом Завете, пророки говорили. И вот здесь, наконец, когда мы видим всю эту картину, которая происходит здесь вот на земле, до этого момента, вот в те последние годы, и здесь, наконец, вот мы видим это удивительное событие. В прошлый раз мы с вами с 11 стиха говорили о том, вот, что кто был, да, кого увидел Иоанн, когда увидел это небо, и вот конь белый, сидящий на нем, и мы рассуждали о том, что значит верный и истинный, и что значит праведно судит и воинствует. Говорили о том, что значит вот очи у него, как пламень, который проницает все. Говорили о том, что это за диадемы или венцы, которые на голове его. И потом говорили также о том, что именно это значит, что он имел имя, которого никто не знает. И мы читали особенно вот это место с Филиппийцам 2 главе, да, что имя, которое превыше всех имен, да, и имя, которое Иоанна мы читали, которое знает только Отец. Поэтому на самом деле здесь мы видим нечто особенное, то, что здесь вот видит Иоанн, и то, что увидят люди, и то, что увидят церковь, да, это то, что практически, но никто никогда до этого не видел. То есть вот увидят Христа в таком свете или с такой стороны, или с такой силой, в чем-то новом показано, да, что еще до этого никто, кроме Отца, его как бы не видел и не понимал его таким. И вот сегодня мы подошли к 13 стиху. «Он был облечен в одежду, ободренную кровью. Имя ему Иисус». Хорошо, друзья, несколько вопросов таких, да, вот здесь написано, что он, то есть вот этот сидящий на коне вот этом белом, да, он был облечен в одежду, ну, как бы это понятно, да, обогренной кровью. Вопрос такой, друзья, обогренная кровью одежду, обогренная чьей кровью? Что это за кровь, которую мы здесь видим? Вот мы здесь видим такую удивительную картину, что это величественное такое вот видение, которое видит Иоанн, и вот сидящий на нем, да, сидящий на белом коне, и кажется, ну, все должно быть, знаете, таким прекрасным, белым, красивым, могущественным, да, помните, когда мы читали в первой главе, когда нам показан Иисус тоже, да, И вот посмотрите здесь, какое описание у него, да, говорит, посреди семи светильников, подобного сына человеческого, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, очи его, как пламень огненный, ноги, подобно халкаливану, голос его, да, как вот шум многих вод и так дальше, да, лицо его, как солнце, сияющее в силе. И вот интересно, здесь вот он видит, да, и здесь мы ведь понимаем, что это Христос, но вот при всей этой славе мы видим, что одежды обогренные кровью. Что это такое? Пожалуйста, сестры, братья, какие мысли? Чьей? Хорошо, есть вот такое мнение, что одежда обогренная кровью, это, то есть на его одежде кровь именно его самого. То есть вот то, что нам Писание говорит, что мы убелились кровью, да, что мы омылись кровью. И об этом говорит и апостол Петр, и апостол Павел, да. То есть именно это, да. Но вот такой вопрос. Будет ли действительно там, при вот том, когда мы увидим Христа в таком вот облике, да, что Он на себе будет, даже не сколько на себе, а на одежде, иметь вот это, эти знаки, да, или вот эту кровь. Удивительно, потому что, конечно, помните, когда мы в 6 главе еще читали, то тоже есть вот то, что сестра Люда говорит. Ну, посмотрите, в 6 главе, помните, когда была снята пятая печать, и мы видим, что это были убиенные за Слово Божие. Подождите, это в этой, в 6 главе, да? За свидетельство. Нет, это, наверное, в другой главе, где они убелили одежды свои кровью Агнца. Это в 7 главе, да? Это начал речь один из старцев спросить: «Я облеченный в белые одежды, кто и откуда?» Сказал ему: «Ты знаешь». Он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Ну, мы это понимаем, что это верою, да? Не то, что там на небе, а есть как бы вот эта кровь опять. Это то, что на земле произошло. Какие у нас еще, друзья, есть мысли? Да, брат Володя, пожалуйста.
На первый взгляд, конечно, вот это место, которое говорится о крови, можно было бы подумать, что это кровь Иисуса Христа, на первый взгляд. Ну, как если, ну, как вино, это как символ крови, пролитой на кресте. Но если, я не знаю, насколько это как бы правильно, но есть параллельное место, записанное в Исаии, 63 главе. И там также говорится о крови. Я думаю, многие слышали это место, записанное в Исаии, 63 главе, где...
Прочитай первых 6 стихов.
С первые 6. Да. «Кто это идет от Едома? В червленных ризах, от Весона, сколько величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попирал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Это первые шесть стихов из... такое параллельное место, то я думаю, что это, скорее всего, не кровь Иисуса Христа. То есть можно, конечно, подумать, что, что это как он своей кровью запачкался, на своей одежде, что он страдал, это как символ. Но есть вот это другое место, которое, совершенно обратное говорит. Поэтому это слова для размышления, и это место для размышления.
Хорошо. Пожалуйста, сестра Наташа.
Я не могу сейчас, конечно, сказать с уверенностью вообще, чья это кровь. Но мне почему-то кажется, что это тоже не кровь Иисуса Христа. Потому что я нашла место, чтобы дословно прочитать, Матфея, 27 глава. Угу. Когда он был на распятии, то в 35 стихе написано: «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Если уже брать так фактически, то когда кровь именно спасительно лилась из ран Христа, то на нем его одежды не было. Угу.
Хорошо. Да, пожалуйста, брат Виталий. Сзади. Ага.
Я думаю, кровь Иисуса текла задолго до Голгофы. И мне кажется, это кровь Иисуса Христа именно. Почему? Потому что если учесть, что это Иисус Христос, если это о нем говорится, да, то в каких битвах он участвовал, где он мог замарать свою одежду кровью? Вот что место прочитали, Володя, мне кажется, это говорит о той битве, которая еще будет, вот это точило. Или где это было?
Okay.
Это вопрос. Если же это битва, которая еще будет, а он уже в этой одежде, то я думаю, это его кровь. Mm-hmm. Мои мысли просто.
Хорошо. Еще какие мысли? Друзья, я так хочу сказать. На самом деле так и есть. Существует два мнения. Одни говорят, что это действительно его кровь, и его одежда, она как бы обогрена этой кровью. А другое мнение – это то, что, как мы уже не один раз видим в Откровении, когда показана какая-то определенная картина, и идет ее описание, это не значит, что ее описание обязательно в какой-то хронологической такой, последовательности. Да? То есть вот когда показана картина, и описывается одна деталь, потом вторая деталь, третья. Да? Если мы пойдем немножко буквально дальше, посмотрите, 15 стих этой же самой главы, мы сейчас смотрим 13 стих, буквально через один стих. Да? «Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народа. Он пазет им шеслом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Он топчет точило, очень перекликается с тем, что говорит 63 глава. И посмотрите, мы с вами читаем тоже в 14 главе Откровения, тогда, когда мы видим здесь три ангела, которые возвещают наступление суда Божия. И вот посмотрите, последний ангел, 18-й, да, «Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел из жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уз конских на 1600 стадий». Помните, мы это говорили, почти 200 миль. То есть и здесь вот нам опять-таки, мы об этом рассуждали, когда проходили, что это тоже вот очень связано с тем, что мы прочитали уже в 63 главе Исаия. Еще одна такая тоже деталь очень важная, друзья. Действительно, нигде больше в другом месте мы не находим, чтобы было сказано о том, что кровь Иисуса Христа каким-то образом на его одежде. Вот этого мы нигде не находим, да? Но вот то мы видим, что когда он совершает суд, то вот как бы истоптанная, да, вот эта гроздья там, или как виноград, или как кровь, да, то она брызгает на его одежде. Вот таких мы находим несколько мест. И мы прочтем немножко дальше, я сейчас не хочу наперед забегать, но мы прочитаем еще удивительное место, это Иаиля, 3 главу, да, и она практически говорит то же самое. Поэтому все-таки, ну, так будем говорить, что существует два мнения, и каждый может, конечно, где-то оставаться при своем, это не доктринальный вопрос какой-то, но из того, что мы видим в Писании дополнительные места, все-таки больше похоже на то, что это кровь не его, а это кровь народов, которые он попирает. И здесь нам показана картина, правильно брат Виталий подметил, что если здесь мы видим его, как только он сошел, то каким образом здесь вдруг у него уже кровь запятнана, да? Но опять-таки здесь просто показана вот эта картина, когда он сошел на землю, да? А вот эти детали, что происходит здесь, то мы с вами видим, ну, как бы с разных сторон, если можно так выразиться, да. Поэтому, опять-таки, личное мое такое мнение больше, что это действительно кровь именно вот тех народов, которые он попирает. Еще какие-то у нас есть мысли, рассуждения? Хорошо, давайте дальше идем, да. Мы читаем здесь, что и имя ему – Слово Божие. Вот это еще одно подтверждение именно идентичности, вот личности вот этой. Кто же это, что имя ему Слово Божие? Что мы находим тоже в Писании, вот именно об этом имени, Слово Божие. Первая глава Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и 14 стих. И Слово стало плотью и обитала с нами полная благодати и истины. Да? И о ком идет речь? Явно идет речь об Иисусе Христе. Потом посмотрите тоже, опять-таки, знаете, очень удивительно подметить, что Откровение, да, пишет Иоанн. Евангелие от Иоанна, которое мы только что процитировали, опять-таки пишет Иоанн. И потом, посмотрите, я хотел еще обратить наше внимание на первое послание Иоанна. Посмотрите, первое послание Иоанна, 1 глава, 1 стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Смотрите, как он опять предоставляет с самого начала Иисуса Христа. Он говорит, о чем говорит, мы слышали, что видели, что рассматривали, что трогали, говорит, своими руками. О слове жизни. Он называет именно Иисуса вот именно вот этой фразой, да, слово жизни. И посмотрите дальше, когда мы подходим уже в пятой главе тоже первого послания Иоанна, посмотрите, как он говорит. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии трои – суть едина». Кто свидетельствует на небе? Отец. И мы знаем, что это Сын, да? И Дух Святой. Но опять, как он называет Иисуса? Прямо он так и называет – Отец, Слово и Святой Дух. То есть об этом нам говорится очень и очень ясно. И более того, друзья, знаете, нам Писание говорит неоднократно о том, вот хотел обратить внимание, помните, когда мы читаем в послании евреям 11 главу, где нам говорится о вере, мы знаем эту главу, которая свидетельствует о вере. Да? Вот посмотрите, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Да? Слово Божие, все творение, которое мы понимаем. Да? И вот как раз как это соединяется с тем, что вот уже сестра цитировала, первая глава, первые стихи Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и потом что? Через Него все начало быть, что начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть в буквальном смысле Он как Слово и Словом является и Творцом всего. И апостол Петр опять говорит, что вот это первое небо, да, оно сотворено Словом. Тоже очень удивительное выражение. Хорошо, какие у нас еще, может быть, есть мысли по вот 13 стиху, друзья? Хорошо, давайте мы тогда пойдем дальше. 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Друзья, вот, пожалуйста, мы видим Господь, который сходит на землю, да, пришествие Господа, и мы видим, что за Ним он, мы прямо видим Его, да, что Он на этом белом коне, сидящий на белом коне. И за Ним мы видим, опять-таки, следует воинство небесное на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. А кто это? Кто это, друзья? Вот идет Господь, понятно, и за Ним идут воинства. Сходят на землю. Вот брат Александр говорит, ангелы. С чего мы можем взять, что это ангелы? Мы можем думать, да, правильно. Есть ли у нас к этому какое основание? Так, пожалуйста, подожди, тебе микрофон дадут, брат.
Я не знаю точно, но я думаю, место Писания, когда Иисус Христос сказал, что я могу умолить Бога, Отца моего, и Он пошлет тысячи ангелов, которые...
Легион.
Легион, угу. Да.
Более 12 легионов ангелов. Значит, это предоставляется как... Помните, когда Господь находился в Гефсиманском саду, и Петр вот взял и так вот выхватил меч и отсек ухо, да, и Господь ему говорит, я, говорит, мог бы умолить Отца, и Он послал бы более, нежели 12 легионов ангелов, то есть более, чем 72 тысячи ангелов, да. И мы знаем, что это огромная-огромная сила, в то время как мы видим один ангел, за одну ночь уничтожил 185 тысяч ассирийского войска, да? Читаем. И здесь он говорит, я, говорит, мог бы умолить 72 тысячи ангелов, да? Более чем 72. Вот. То есть это... И он показывает, что это как легион, сравнивает это непосредственно вот с тем, как понимали люди тогда римские войска и так далее, да? То есть это так. А что еще мы видим? Да, пожалуйста, сестра Наташа.
Меня тут на такое размышление натолкнуло вот это слово, что весон белый и чистый.
Ага, хорошо.
Как бы никогда про ангелов, да, не сказано было, что у них когда-то были запачканы одежды, что какой-то, весон, это как драгоценная очень одежда, я так понимаю, это царская одежда. И, к ангелам это, я не могу припомнить, чтобы имело какое-то отношение, что Бог облачал их в этот какой-то весон белый и чистый. То есть здесь, наверное, как-то ударение имеется в виду о том, что была снята какая-то грязная одежда и дана была чистая, раз именно указано, что чистая, не просто белая. Поэтому мои такие мысли, что это святые, святые, это Церковь Христа.
Это Церковь. Хорошо. Какие у нас еще мысли, друзья? Значит, посмотрите, друзья, то, что касается ангелов. Некоторые приводят, есть еще такое место, когда родился Иисус. И помните, во второй главе мы подходим недалеко уже, наверное, Рождество, и мы будем много раз читать это место. И вот вторая глава Луки, да, 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное». Да? И мы знаем, что это были ангелы. Писание нам говорит об этом. И здесь мы опять читаем «и воинство небесное». Та же самая фраза. Там мы видели, что это были ангелы, да? То есть есть какое-то, может быть, основание к тому думать, что здесь тоже ангелы. С другой стороны, то, что говорит сестра Наташа, не надо даже далеко ходить. Посмотрите, когда мы с вами читали 8 стих, даже возьмем 7 стих этой же самой главы. И посмотрите, «возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». Вот мы говорили, да, люди говорят, где же в этой главе взятие церкви? Вот, брак Агнца, вот он показан прямо здесь, да, «наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Там чистый и белый, да, здесь чистый и светлый. Весон же есть праведных святых. И это прямо, непосредственно относится, говорится о церкви, потому что названа жена Агнца. Мы прекрасно понимаем, другого объяснения вот этой фразе «жена Агнца», кроме как церковь, не существует. Мы это с вами хорошо, прекрасно понимаем. И вот здесь говорится, наконец наступил вот этот момент, когда наступил брак. То есть соединяется жених с невестой, да? Наступил брак Агнца. И уже она даже не названа невестой, да? А названа жена. И теперь говорит, вот она жена. И она одета. И вот интересно, что опять говорится о весоне, белом и светлом. Здесь белый и чистый, да? Посмотрите, друзья, о ком идет речь. И вот знаете что, друзья, тоже очень интересно. Первое послание Фессалоникийцам. Мы опять ворачиваемся к 4 главе, где апостол Павел описывает именно события. Давайте мы прочитаем 4 главу с 13 стиха. Он говорит, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. То есть они с Ним, Он их приведет с собою. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня. Что мы с вами читаем в 19 главе? Какое событие? Пришествие Господня. Мы, которые останемся до пришествия Господня, не предупредим умерших. То есть умершие оказываются впереди нас. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, мы как раз читаем, да, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, где происходит непосредственно сам акт брака, соединение Агнца с женой. На воздухе. Писание нам конкретно говорит. И потом говорится, и так всегда с Господом будем. То есть не так всегда на воздухе будем, а что теперь он опускается на землю, когда мы читаем здесь в 19 главе, что происходит с невестой или с женой теперь? Она с ним опускается сюда же. И здесь мы потом будем читать 20 главу, да, что будет это тысячелетнее царство. Вот почему нам Писание, особенно апостол Петр, ну и другие места говорят о том, что мы царственное священство, да, что мы будем Господу царями и священниками. Где? Там на небе. Здесь, в тысячелетнем царстве, да, но мы подойдем к этому, не будем забегать вперед, сейчас это 20 глава, первых 11 стихов. Но я, друзья, хотел показать, что вот именно вот здесь происходит, и я больше склонен к тому, что здесь вполне возможно, когда говорится о воинствах небесных, то речь идет именно о церкви. Хотя не исключено и то, что это включает и ангелов. Какое основание нам имеется в Писании думать, что в эти воинства входят и святые, и ангелы. Пожалуйста, братья, вспоминайте, какие у нас есть места, которые нам могут подтвердить именно и это, что и ангелы, и непосредственно люди, воскресшие святые. Ну хорошо, давайте я прочитаю. Есть удивительное место, Евреям 12 глава. Я думаю, вы его помните. Здесь написано в 12 главе о том, чтобы нам не лишиться благодати Божией. И нам говорится о том, что мы приступили не к горе, которую можно потрогать, которая пылала огнем, а не к трубному звуку или гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Смотрите с 20 стиха. «Ибо они не могли стерпеть». Это 12 глава Евреям, 20 стих. Это сравнивается о том, что происходило на горе Синай. Да? «Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побить камнями или поражен стрелой». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, не к Синаю, а к Сиону, и ко граду Бога Живого, то есть городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанной на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Здесь нам показана картина о том, что вот это небесное, знаете, вот это место, да, которое, если так можно сказать, заполнено, или вот где обитает, и нам перечисляется кто, да, Бог, потом написано «судья», да, потом нам перечисляется и ангелы, и церковь в разных, так сказать, описаниях, что это как первенцы, что это духи праведников, достигших совершенства и так далее, да, но показана именно вот эта картина церкви. Поэтому, друзья, есть то, что воинство небесное, говорится об ангелах. Мы видим то, что облеченный в весон белый и чистый, и не только здесь, но мы уже сегодня читали 7 главу Откровения, 9, да, и написано, что им даны были белые одежды, да, и вот эти одежды, которые они убелили кровью Агнца и так дальше, да, и им сказано, чтобы они подождали еще и так дальше. То есть говорится непосредственно о церкви. И мы видим также то, что есть и вот это место, которое нам показано, что как небожители, да, вот они вместе предоставлены. Поэтому, друзья, ну, опять-таки, да, может быть, это только ангелы, может быть, это только церковь, может быть, и то, вот, но, по крайней мере, из того, что вот, если смотреть вот эти фразы, да, то как бы более все-таки похоже, что это и ангелы, и церковь, да, что это вместе сходят сюда на землю. Пожалуйста, какие у нас еще есть мысли, вопросы по этому? Да, брат Виталий.
Интересный момент, вот, что они названы воинством, ну, несмотря на то, что это может быть и церковь, или ангелы, но это воинство не помогает Иисусу. Оно как бы есть, как бы воинство, все как бы воевать нужно, но мы видим, что Иисус это делает один. Как и вот и брат Володя читал, что
«Я топтал, точил один».
Да, один. И воинство просто присутствует.
Вот это интересная мысль. Конечно, как-то никогда и не приходило, да, но интересно, что идет с такой большой поддержкой, а дело суда совершает сам. Да? Поэтому, когда Господь совершает суд, может быть, не очень-то нужна наша помощь, да? Господь это делает. Вот, тоже очень удивительно. Пожалуйста, брат Сергей Дерда.
Просто, я думаю, намного легче будет определить, что здесь, если мы определимся, кому принадлежит весон обычно. Uh-huh. Весон, и если мы знаем, кому он принадлежит, мы понимаем, кто эти люди или ангелы.
Пожалуйста, какие мысли?
Ну, весон давали только царям.
Хорошо, весон давали только царям. А значит, это кто? Если будем говорить, одежда царская? Да, пожалуйста, брат Александр.
В энциклопедии прочитал, что лошадь — это всегда была, ну, символ как завоевания, как цари приходили. Именно белый — это здесь как чистый. Ну, белый конь — это всегда как чистый, как символ чистоты был. А вот осленок был, ослик — это был как символ мудрости и покорения. Допустим, вот как-то один говорил, лошадь, вот она сама себя загоняет и умирает, а ослик, он как бы мудрый был, и как бы он идет, раз — перестал идти, отдыхает. И тут в этом мудрость идет, в этом. То есть как бы Иисус Христос пришел в Иерусалим на ослике, а здесь получается, как бы сам Господь пришел на лошади, на белой лошади, как бы вот с таким вот.
Ну, давайте так скажем, то, что Иисус пришел на ослике, когда Он входил, да, «Сей царь твой грядет, сидя», да, и то, что мы видим здесь, это что, не Христос здесь? Христос. А почему такая разница? Друзья, первый раз Он приходил как кто? Как смиренный Спаситель, да? Второй раз, когда Он придет, то это уже будет совсем другая картина. Совсем. И помните, как очень удивительно об этом говорит апостол Павел евреям? Евреям, 9 глава. Говорит: «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха». Второй раз не будет уже Его цель прихода как Спасителя, как предлагающего искупления или еще что-то, да? А это уже будет как Победитель, это уже будет как совершающий суд и воздаяние. Пожалуйста, еще какие мысли? Брат Сергей, может быть, ты какие-то еще мысли по поводу того, что одетый в весон?
Ну, есть еще другие места, которые говорят о том, что мы уже, когда пойдем на небо, попадем туда, то мы будем подобны Ему и увидим Его такой, как Он есть. И если подобно Ему, это от других еще много мест говорится о том, что Он нас отделал царями, священниками Богу и так дальше. А ангелы, они не могут носить весон. Это просто по чину невозможно. Написано, что немало Он молил пред ангелами, но это на время Иисуса Христа. А потом идет высший чин, как царей.
Аминь, друзья. Это действительно так, потому что Писание нам действительно показывает о том, что именно нам принадлежит то, что Господь сделал нас царями и священниками. Или посмотрите, апостол Петр в первом послании, во второй главе, 9 стих говорит: «Но вы род избранный, царственное священство». Просто вдумайтесь в это. Цари, но не просто цари, а цари из рода священнического, если так можно выразиться. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть в реальности, друзья, да. Если мы посмотрим, мы нигде в Писании не найдем, чтобы ангелы были одеты в весон. Да, мы видим, люди одевались, и это была особенная одежда. Даже интересно, что мы, когда с вами читали «За великую блудницу», 17-18 главу, да, то мы видим, что эта блудница была одета в порфиру весон, товары продавали весон тоже, да. Вот, то есть такое. И помните тоже, что не только цари, а помните, когда Господь в Евангелии от Луки в 16 главе приводил эту притчу о богаче и Лазаре, то когда Он говорит, что был человек, и Он не говорит, что он был царь, но говорит, что он был очень богат, и что он одевался в порфиру и весон,
и пиршествовал каждый день блистательно, да, в 16 главе Луки. То есть это показано, вот эта величина, да, какое-то отделение особенное, да, вот признак чего-то такого высокого, да. Поэтому, друзья, и здесь нам показана именно эта картина, да. Я согласен, что если смотреть все-таки на вот такие детали, да, то больше похоже, что это церковь. То есть меньше как бы указания на то, вот это единственное слово «воинство небесное» употребляется к ангелам тоже, да. Но вот само описание «весон» и вот «белый», «чистый», да, это мы видим. Или вот обратите внимание, тоже я, помимо того, что мы прочитали здесь уже в 19 главе, посмотрите, я еще раз мы глянем Откровение 6 и 7 главу, да. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником, 9 стих, души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кров наш. И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. 7 глава. Когда он увидал этих людей, пришедших, да, и он, посмотрите, говорит, «И начал речь один из старцев, спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? И сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, то есть как священники, да, и сидящий на престоле будет обитать в них». То есть опять белые одежды, да, и здесь тоже мы самое видим, что они вот в белом и чистом весоне. Поэтому очень похоже и с тем, что мы прочитали Фессалоникийцам, когда церковь встречается с Господом и потом вот следует за ним на белых конях, облеченный весон, белый и чистый, да, чтобы здесь уже находиться вместе с ним. Хорошо, друзья, наше время, да. Нет, давай уже на следующий раз, брат, уже время у нас истекло, уже 9:05. Ну, давай, быстренько. Хорошо.
Говорил, что он воинствовал сам, ему никто не помогал, потому что он был един праведник, который был верен и верен до смерти, крестный, предан Отцу. И он совершил это спасение, будучи предан и предан до смерти крестной, он был прибит на крест, на дерево. Грех сошел с дерева, и он вернул его на дерево своим распятием. И тот и только тот, кто распял себя, вместе с ним будет спасен. Ну, конечно, с Божьей же помощью.
Хорошо. Друзья, наш разбор подошел к концу. В следующий раз, даст Бог, мы начнем с 15 стиха. Некоторые объявления у нас.